Париже. Когда он был в шляпе, шел по улице или стоял в вагоне метро, и не было видно, что его коротко стриженные волосы серебрятся, по свежести его худого бритого лица, по прямой выправке худой высокой фигуры, ему можно было дать не больше 40 лет. Только светлые глаза его смотрели с грустью, и говорил и держался он, как человек, немало испытавший в жизни. Многие знали, что еще в Константинополе его бросила жена, и что живет он с тех пор с постоянной раной в душе. Он никогда и никому не открывал тайны этой раны, но иногда невольно намекал на нее, если разговор касался женщин. Вспоминал французскую поговорку «Нет ничего более трудного, как распознать хороший арбуз и порядочную женщину». Однажды, в сырой парижский вечер поздней осенью, он зашел пообедать в небольшую русскую столовую в одном из темных переулков. Он не спеша повесил свою шляпу и пальто на рога стоячей вешалки, сел за столик в самом дальнем углу и, потирая руки, стал читать перечисления закусок и кушаний, частью напечатанные, частью написанные расплывшимися лиловыми чернилами на просаленном листе. Вдруг он увидел, что к его столику приближается женщина лет 30, с черными волосами на прямой пробор и черными глазами, в белом переднике с прошивками и в черном платье. «Бонсуар, мсье», — сказала она приятным голосом. Она показалась ему так хороша, что он смутился и невольно ответил «Бонсуар, но вы ведь русская». «Русская». «Извините», — образовалась привычка говорить с гостями по-французски. «Да разве у вас много бывает французов?» «Довольно много. И все спрашивают непременно зубровку, блины, даже борщ. Вы что-нибудь уже выбрали?» «Нет, тут столько всего. Вы уж сами посоветуйте что-нибудь». Она стала перечислять заученным тоном. «Щи флотские, битки по-казацки. Можно отбивную телячью котлетку. Или, если желаете, шашлык по-карски». «Прекрасно. Будьте добры дать щи и битки». Она подняла висевший у нее на поясе блокнот и записала на нем кусочком карандаша. Руки у нее были очень белые и благородной формы. «Водочки желаете?» «Охотно. Сырость на дворе ужасная. Закусить что прикажете?» Он опять взглянул на нее. Очень красив белый передник с прошивками на черном платье. Красиво выдаются на нем груди сильной молодой женщины. Полные губы не накрашены, но свежие, ногти блестящие и чуть розовые. «Что я прикажу закусить?» — сказал он, улыбаясь. «Если позволите, только селедку с горячим картофелем». Она отметила в блокноте и переставила с соседнего стола на его стол графин с водой. Он закачал головой. «Нет, мерси. Ни воды, ни вина с водой никогда не пью. Как говорят французы, вода портит вино так же, как повозка дорогу и как женщина душу». «Хорошего же вы мнения о нас», — ответила она и пошла за водкой и селедкой. Он посмотрел ей вслед на то, как ровно она держалась. Вежливость и все повадки скромной и достойной служащей. Он давно не был так оживлен, как в этот вечер, благодаря ей. «Да, из года в год, изо дня в день втайне ждешь только одного — счастливой любовной встречи. Живешь в сущности только надеждой на эту встречу». И все напрасно. На другой день он опять пришел и сел за свой столик. Она была сперва занята, принимала заказ двух французов и вслух повторяла, отмечая в блокноте «Каверуш», «Саладрюс», «Дой шашлик». Потом вышла, вернулась и пошла к нему с легкой улыбкой уже как к знакомому. «Добрый вечер. Приятно, что вам у нас понравилось». Он весело приподнялся. «Доброго здоровья. Очень понравилось. Очень. Как вас величать прикажете?» «Ольга Александровна, а вас, Николай Платонович». Они пожали друг другу руки, и она подняла блокнот. «Нынче у нас чудный рассольник». «Прекрасно. Рассольник так рассольник. А вы давно тут работаете?» «Третий месяц. А раньше?» «А раньше была продавщицей в универсальном магазине, лишилась места из-за сокращений». «Вы замужняя?» «Да». «А муж ваш что делает?» «Работает в Югославии». «А вы, вероятно, генерал?» «Бывший. Теперь пишу историю войн по заказам разных иностранных издательств». «Как же это вы одна?» «Так вот и одна». На третий вечер он спросил: «Вы любите кино?» Она ответила, ставя на стол мисочку с борщом: «Иногда бывает интересно. Вот теперь идет в синема «Этуаль» какой-то, говорят, замечательный фильм. Хотите, пойдем посмотрим? У вас есть выходные дни?» «Мерси, я свободна по понедельникам». «Ну вот и пойдем в понедельник, послезавтра. Идет?» «Идет. Завтра вы, очевидно, к нам не придете?» Нет, еду за город к знакомым. А почему вы спрашиваете? Не знаю. Это странно, но я уже как-то привыкла к вам. Он благодарно взглянул на нее и покраснел. И я к вам. Знаете, на свете так мало счастливых встреч. И поспешил переменить разговор. Итак, послезавтра. Где же нам встретиться? Вы где живете? Возле метро Мот-Пикет. Видите, как удобно. Прямой путь до Этуаль. Я буду ждать вас там при выходе из метро ровно в 8:30. Мерси. Он шутливо поклонился. Сымакивур, мерси. Это я вас благодарю. Уложите детей. Улыбаясь, сказал он, чтобы узнать, нет ли у нее ребенка. И приезжайте. Этого добра у меня нет, ответила она. И плавно понесла от него тарелки. Он был растроган, идя домой. Я уже привыкла к вам, привыкла. Может быть, это и есть долгожданная счастливая встреча. Только поздно, поздно. Вечером в понедельник шел дождь. Мглистое небо над Парижем мутно краснело. Надеясь поужинать с ней на Монпарнасе, он не обедал. Зашел в кафе, съел бутерброд с ветчиной, выпил кружку пива и, закурив, сел в такси. У входа в метро Этуаль остановил шофера и вышел под дождь на тротуар. Шофер стал ждать его. Из метро густо и черно поднимался по лестницам народ, раскрывая на ходу зонтики. Внезапно в поднимавшейся толпе показалась она. Он радостно двинулся к ней навстречу. «Ольга Александровна!» Нарядная и модно одетая, она подняла на него черно подведенные глаза и подала руку, на которой висел зонтик. Подхватив другой рукой подол длинного вечернего платья, он обрадовался еще больше. «Вечернее платье!» Значит, тоже думала, что после синема поедем куда-нибудь. И, отвернув край ее перчатки, поцеловал кисть белой руки. «Бедный, вы долго ждали?» — спросила она. «Нет-нет, я только что приехал. Идем скорее в такси». И с давно неиспытанным волнением он вошел за ней в такси. В темном зале, глядя на сияющую белизну экрана, они тихо переговаривались. «Вы одна или с какой-нибудь подругой живете?» «Одна. В сущности, ужасно. Отельчик чистый, теплый, но знаете, куда можно зайти на ночь или часы с девицей? 6-й этаж, лифта, конечно, нет. Ночью в дождь страшная тоска. Раскроешь окно, ни души нигде, совсем мертвый город. А вы, конечно, холостой и тоже в отеле живете. У меня небольшая квартирка в Пасси, живу тоже один». «Давний парижанин. Жена меня еще в Константинополе бросила. История очень обыкновенная. Бросила на 2-й год замужества. Где же она теперь? Не знаю». Она долго молчала. «Да, вам, верно, очень одиноко», — сказала она. «Что ж, надо терпеть. Как говорят французы, терпение — медицина бедных. Очень грустная медицина, невеселая. До того, что я иногда даже в иллюстрированную Россию заглядывала. Там, знаете, есть такой отдел, где печатается нечто вроде брачных и любовных объявлений. Русская девушка из Латвии скучает и желала бы переписываться с чутким русским парижанином. Или вот серьезная дама, шатенка, не модерн, но симпатичная, вдова с 9-летним сыном, ищет переписки с серьезной целью с трезвым господином не моложе 40 лет». Материально обеспеченным шоферской или какой-либо другой работой. Интеллигентность не обязательно. Вполне я понимаю. Не обязательно. Ну, разве у вас нет друзей, знакомых? Спросила она. Друзей нет, а знакомство плохая утеха. Кто же ваше хозяйство ведет? Хозяйство у меня скромное. Кофе варю себе сам. Завтра готовлю тоже сам. Бедный, сказала она, сжав его руку. И они долго сидели так рука с рукой, соединенные сумраком, близостью мест, делая вид, что смотрит на экран. Он наклонился к ней. «Знаете что, поедемте куда-нибудь, на Монпарнас, например. Тут ужасно скучно и дышать нечем». Она кивнула головой и стала надевать перчатки. Он опять отвернул край ее перчатки и продолжительно поцеловал руку. В кафе начали с устрицы и анжу, потом заказали куропаток и красного бордо. За кофе с желтым шартезом оба слегка охмелели, много курили. «Но скажите правду», — говорила она щепотками, снимая с кончика языка крошки табаку, — «ведь были же у вас встречи за эти годы?» «Были, но вы догадываетесь, какого рода? Ночные отели. А у вас?» Она помолчала. «Была одна очень тяжелая история. Мальчишка. Нет, я не хочу говорить об этом. Но как вы разошлись с женой?» постыдно. Тоже был мальчишка, красавец, богатый. И в месяц даже два не осталось и следа чистой трогательной девчонки. Стала ужинать с ним в самом дорогом кабаке, получать от него гигантские корзины цветов. Не понимая, говорила она, неужели ты можешь ревновать меня к нему? Ты весь день занят, мне с ним весело. Он для меня просто милый мальчик и больше ничего. Милый мальчик, а самой 20 лет. Нелегко было забыть ее, прежнюю Екатеринодарскую. Когда подали счет, она внимательно просмотрела его и не велела давать больше 10% на прислугу. После этого им показалось как-то странным расстаться через полчаса. «Поедемте ко мне», — сказал он, — «посидим, поговорим еще». «Да-да», — ответила она, вставая, беря его под руку и прижимая ее к себе. Ночной шофер привез их в одинокий переулок подъезда высокого дома, вошли в осветившийся вестибюль, потом в тесный лифт и медленно потянулись вверх, обнявшись и тихо целуясь. Он успел попасть ключом в замок своей двери, пока не погасло электричество, и ввел ее в прихожую, потом в маленькую столовую, где в люстре скучно зажглась только одна лампочка. Лица у них были уже усталые. Он предложил ей выпить вина. «Нет, дорогой мой», — сказала она, — «я больше не могу». Он стал просить: «Выпьем. Только по бокалу белого. У меня стоит за окном отличное вино. Пейте, милый, пейте, а я пойду разденусь и умоюсь, и спать. Спать. Мы не дети. Вы, я думаю, отлично знали, что раз я согласилась ехать к вам. И вообще, зачем нам расставаться?» Он от волнения не мог ответить. Молча провел ее в спальню и осветил ванную комнату, дверь в которую была из спальни открыта. Тут лампочки горели ярко, всюду шло тепло от топок, меж тем, как по крыше бегло и мерно стучал дождь. Она тотчас стала снимать через голову длинное платье. Он вышел, выпил подряд два бокала ледяного, горького вина и не мог удержать себя, опять пошел в спальню. В спальне в большом зеркале на стене напротив ярко отражалась освещенная ванная комната. Она стояла спиной к нему, наклонившись над умывальником. «Нельзя сюда», — сказала она. И, накинув купальный халат, подошла к нему. И как жена обняла его. И как жену обнял и он ее. Все ее прохладное тело, целуя глаза и губы, с которых она уже вытерла краску. Через день, оставив службу, она переехала к нему. Однажды зимой он уговорил ее открыть на свое имя текущий счет в банке и положить туда все, что им было заработано. «Предосторожность никогда не мешает», — говорил он. «Как это во французской поговорке? От любви даже ослы танцуют. Я чувствую себя так, точно мне 20 лет, но мало ли что может быть». На третий день Пасхи он умер в вагоне метро, читая газету. Вдруг откинул к спинке сиденья голову, завел глаза и... Когда она в трауре возвратилась с кладбища домой, она увидела в коридоре его давнюю шинель, серую, на красной подкладке. Она сняла ее с вешалки, прижала к лицу и, прижимая, села на пол, вся дергаясь от рыданий и вскрикивая, моля кого-то о пощаде. А в мягком парижском небе плыли весенние облака. Воздух был чистый, свеж, как бывает он чистый, свеж, только ранней весной. И все, все говорило о жизни, юной и вечной.